Часть восьмая. Рабочий день приближался к своему завершению. Роман Волченков раньше не часто переступал пороги различных банков, потому и не разбирался в условиях и тонкостях работы подобных заведений. Но тот факт, что злоумышленники запланировали нападение на одно из таких заведений, Гомеля, именно на такое время, обусловливался тем, что к завершению рабочего дня выручка на столах кассиров собирается более солидной, чем в его начале. Но для приунывшего Ромки сей факт не имел никакого отношения. Размер суммы, которую он сейчас вынесет из банка, интересовал его меньше всего. Не думал он и о своей доле от общей суммы награбленного. Это для Петровича будущая жизнь виделась в обилиях шикарных девиц, пляжей и ресторанов. На это парнишке было наплевать. Он думал лишь об одном – чтобы этот кошмар быстрее закончился, чтобы он мог поесть, вновь обнять Ксюшу, увезти ее быстрее домой и забыл бы обо всем случившемся, как о страшном сне. После долгих дней заточения, голода, лишений, душевных мучений и терзаний, привычная херсонская жизнь казалась ему таким же раем, каким еще неделю назад грезился ему круиз по Европе с их пляжами, пятизвездочными отелями и иной мишурой. Из всего вышесказанного мы видим, что пленник таки принял условия Петровича, согласился на участие в ограблении банка. Тогда, доведенный до голодного обморока, парнишка уверил, что согласен на все, полагая, что факт ограбления случится не скоро. Будет служить, пусть и неприятной, но не скорой перспективой, находящейся где-то там, далеко, за горизонтом. Увы, все случилось намного раньше, чем того ожидал наш герой. Ему лишь дали чуть-чуть перекусить и тут же повезли на дело. Никакие уговоры Романа относительно того, что сначала он хочет увидеть Ксюшу и лишь только потом отправиться в банк, ни к чему не привели. «Сначала дело, а лишь потом потеха», – твердо чеканил Петрович, и все отправились к банку. Ромка, хотя и не придавал виду, чтобы этого не заметил Петрович и его дружки, но краем глаза осматривался вокруг и запоминал все. Абсолютно все. Какие предметы, здания, все иное расположены вокруг. Как выглядели люди, с которыми контачил Петрович, что они говорили с ним и между собой. Мозг и смекалка парня работали, образно говоря, на повышенных оборотах. Ему что-то хотелось придумать такое, чтобы и закон не нарушить, не осквернять себя участием в этом ограблении, но и Ксюшу вместе с тем выручить, да и вообще выпутаться из этой ситуации. Но ничего определенного придумать пока так и не смог. «Итак, внимание всем», – произнес Петрович, – «и особенно тебе, Роман. Вот мы выехали на улицу, на которой находится банк. Сейчас мы будем проезжать мимо него. Калек, двигайся медленнее. Вот он, уже показался вдали. Вот в эту дверь ты, Роман, войдешь. Сейчас мы завернем за угол и там оставим свое авто. Запоминай это место. Сюда ты вернешься уже с грузом. Вот мы повернули в проулок. Вот, вижу свободное место. Есть, где можно припарковаться. Тут и остановимся. Сюда и вернешься после визита в банк. План расположения всего, что находится в банке, я тебе уже показывала, и мы подробно обсуждали, где какой стол стоит, какой сейф, где что может располагаться. Понятно, что это не банковское хранилище, где бабла намного больше, но и проникнуть туда гораздо сложнее. Но нам и того будет достаточно. Что будет лежать на столах кассирж, да будет находиться в открытых сейфах. Все. Мы, надеюсь, не раз видели, что на столе каждой кассирши, кроме всего прочего, стоит сейф, который практически всегда открыт. Когда уходят, его закрывают, но обычно все кассиры в рабочее время находятся на своих местах. Сейфы всегда открыты. Пусть они и сейфы эти и небольшие, но если сгрести все, что в них наберется, надеюсь, немалая сумма. Так что, друг, смотри по ситуации. Если видишь, что в один мешочек все не помещается, приноси все это в наш фургончик, клади вот здесь, бери второй мешок, вот он лежит, и дуй за второй ходкой. При твоем умении у тебя будет столько времени, что и за третьей ходкой можно вернуться. Смотри по ситуации. Я не жадничаю, не подгоняю тебя. Понимаю, что взрываться нам не стоит, но если ситуация будет способствовать, так почему бы и нет? Действуй. С Богом. «Куда?» – А где маска и перчатки, как договаривались? Без них я не пойду. Там куча камер видеонаблюдения. О, да, конечно. Вот, держи, одевай. Надев все это, еще раз подумав, что сейчас он переступит грань закона и, возможно, стоит отказаться, но понимая, что другого выхода из ситуации он не видит, Ромка перекрестился и весь напрягся. С этой минуты он увидал, как все и вся вокруг начало замедлять свое движение. Жестикуляция тех, кто находился с ним в салоне микроавтобуса, движение автомобилей по улицам города. Парень все продолжал ввергать себя в состояние своеобразного гроги, пока движение вокруг него фактически не остановилось полностью. Он схватил мешок и помчался к банку. Хотя при его-то умении и бежать, собственно говоря, не стоило. Можно было входить в помещение банка в развалочку, и все равно никто ничего бы не заметил. Но волнение есть волнение, и от него никуда не деться. Даже если ты пребываешь в состоянии остановившегося времени. Вскочив в холл банка, он быстро огляделся и тут же увидел охранника с автоматом за спиной, стоявшего за столом, более напоминающим стойку бара. Подобное он видел в Херсоне, самом популярном и уважаемом в городе банке «Национальный кредит». Ну, почитаемым был не столько банк, сколько его руководитель Тарас Бурда. Как-то Ромка заходил вместе с отцом в этот банк, услышал от него восхитительные слова в адрес Тараса Александровича. Тогда Ромка, пока отец проводил банковскую операцию, чтобы скоротать время, равнодушным взглядом осматривал, как все помещение устроено. И вот теперь кое-какие познания из этого процесса, что он увидел в том херсонском банке, теперь ему пригодились. На этой стойке перед охранником лежала тетрадка и ручка, что туда записывал служивый. Роман, конечно, не знал, да и знать не хотел, но эти письменные принадлежности были именно тем, что он искал взглядом. Он еще, находясь в заточении, решил, что поступит именно так, а не иначе. Он уже тогда решил подстраховаться, очистить свою совесть и оставить для руководства банка оправдательную записку. И вот теперь это можно будет сделать. Парень подскочил к столу, развернул к себе тетрадку, взял ручку и начал быстро писать на чистом поле страницы. «Меня насильно заставили принять участие в ограблении, взяв в заложники мою девушку». Внезапно авторучка перестала писать. Ромка привычным для всех движением интенсивно начал расписывать ее, но ничего не получалось. И только спустя какое-то мгновение понял, что этим он делает еще хуже. Ручка потому-то и не пишет, что он, Ромка, работает ею в безумно ускоренном темпе. Поэтому чернильная паста не успевает поступать к шарику, который, собственно, и наносит эту пасту на поверхность бумаги. Лихорадочно соображая, что же предпринять, он не придумал ничего лучшего, как побежать к столам кассирш и начал собирать со столешниц, нет, не деньги, а авторучки. Он не удовлетворился одной, поскольку понимал, что и она вскоре перестанет писать, поэтому и собирал подстраховку. Увидел на одном из столов карандаш, сообразил, что тот будет писать безотказно, поэтому схватил его и вновь помчался к столу охранника. Тут же сосредоточился и продолжил писать «Ку». Знаю о них немного. Главаря зовут Роман Петрович, он лет 40-50. Водителя Калек, подельников Стас и Богдан. Еще один их сообщник заведует в Минске камерами. И тут Ромка понял, что пишет лишнее, что та информация может помочь правоохранительным органам изобличить его поступок в столице, который он до сих пор старался скрыть от всех. Поэтому зачеркнул последнюю неоконченную фразу и продолжил. У них есть передвижной кемпинг на колесах в виде солидного микроавтобуса. Номер его не помню. На преступление они приехали на маленьком микроавтобусе, номер такой-то, белого цвета. Они припарковали его только что за углом на пересечении улиц таких-то. Остановились как раз возле City Light с рекламой какого-то мобильного провайдера с одной стороны и рекламой какой-то косметики с другой. Может, они там ставят какие-то следы. Сплюнут. По слюне можно найти. Окурок бросят, с машины масло капнет, протектор останется. Они держат меня в заперти, в одном месте, мою девушку в другом. Я действую не по своей воле, не вините меня. Оставив на тетрадке весь арсенал собранных им авторучек, Роман бросился к кассам. Они были расположены в ряд, поэтому долго и далеко парню бегать не приходилось. Он быстро сгребал в мешок пачки денег, лежащие на столах, запускал руки в сейф и выгребал оттуда все. Бросал это в мешок и прибегал к следующему столу. Надеюсь, вы понимаете, что все это наш похититель делал, находясь не с той стороны кассы, где находились клиенты банка, а зашел с обратной, служебной стороны. Поэтому забегал в кабинки в те же двери, в которые заходили туда девушки-кассиры. Потому-то, забежав в очередную кабинку кассира, подойдя к столу и начав сгребать с него находящееся на нем добро, Ромка невольно бросил взгляд на то, на что не мог не взглянуть. Эта девушка была в мини-юбке. Да еще и сидела в фривольной позе, ведь была уверена, что никто не видит. Поэтому вид оголенных красивых девичьих ножек просто не мог не привлечь внимание молодого парня. Но, взглянув вниз, он тут же вспомнил о тревожной кнопке. Может, в это время какая-то логическая цепочка сработала в голове парня, и он подумал о том, что такая ножка может и нажать кнопку, к помощи которой прибегает в моменты ограбления, вызывая милицию. Но мысль о кнопке не испугала парня, а наоборот, обрадовала его. Он нагнулся, рассмотрел в полумраке, где находится кнопка, просунул свою ногу, надавил, что есть мочи на это нехитрое изобретение, подержал ногу в таком положении некоторое время и вновь продолжил экспроприацию денежной массы. Вскоре мешок был наполнен, и похититель со всех ног бросился к выходу. Подбегая к автомобилю, он думал, что, возможно, не вернется в банк вновь. Постарается убедить Петровича, что больше там ничего нет. Но потом все же решил, что этого злого человека нужно все же задобрить, чтобы он был доволен суммой добычи и отпустил их с Ксюшей. Поэтому, бросив на пол микроавтобуса мешок, дверь салона в это время еще оставалась приоткрытой, он схватил второй и со всех ног вновь помчался в банк. В некоторой мере Ромка привык к особенностям своего дара, но все равно каждый раз не переставал удивляться чему-то новому. Вот и сейчас. Понятно, что время, по большому счету, зависло, но все же. Открывая дверь, Ромке казалось, что там за это время, пока он бегал к автомобилю, все переполошились, что охранник при входе уже успел скинуть автомат на изготовку. А нет. Все та же застывшая поза и у охранника, и у кассирш, и у посетителей. Обнаглевший нарушитель сбежал по лестнице на второй этаж, прошерстил и там все, чем можно поживиться. Решив, что на этом можно было бы и остановиться, Ромка взвалил мешок на плечо и направился к лестнице, ведущей со второго этажа на первый. Дело сделано, можно уходить. Непонятная апатия овладела им. Если вначале он вбегал сюда, то сейчас спускался по ступенькам довольно медленно, словно пребывал в плену раздумий. Противоречивые чувства раздирали его душу. С одной стороны, радость, что дело сделано, и для них с Ксюшей все теперь фактически остается позади. Но с другой, грудь сдавливала чувство горечи, что он совершил злодеяние. Ему казалось, что оно было страшнее, чем тот случай в Минске. Там все было в одном порыве эмоций, а здесь он довольно долго и сознательно проделывал то, за что ему грозит немалый тюремный срок. Такие рассуждения отвлекли и расслабили его настолько, что он с ужасом для себя начал замечать, как все вокруг него начало, что называется, оживать. Люди, что недавно находились вокруг в застывшем статичном положении, вдруг начали двигаться. Да, еще пока очень медленно, но все же было видно, что движения эти стают все более быстрыми, с каждым мгновением приобретают все более реалистичный вид. Ромку охватил ужас. В это время он как раз проходил мимо охранника и к ужасу своему заметил, как тот сначала рассеянно, но потом все более осознанно начал смотреть на него, Романа. Парень ускорил шаг и юркнул в стеклянную дверь. Он надеялся, что унесет ноги раньше, чем постовой полностью опомнится. Но в спешке беглец зацепился мешком за ручку двери. Предательская ткань выскользнула у него из рук, и поклажа, повинуясь закону земного притяжения, пусть и медленно, но начала падать вниз. Эта заминка стоила Роману многого. Увлекшись тем, чтобы вновь подхватить на руки почти упавший на землю мешок, парнишка не заметил того, что течение времени сейчас фактически вернулось к своему привычному бегу. Это и предопределило дальнейшие события. Подхватив мешок, беглец, перед тем, как броситься на утек, в последний раз взглянул на охранника и к ужасу своему заметил, что тот тоже смотрит на него. Их взгляды встретились. Ромка в суете забыл, что он находится в маске. И одного взгляда на него охраннику было бы достаточно, чтобы понять, кто именно перед ним стоит. Но интуитивно парень понимал, что сейчас может случиться непоправимое. Он начал резко подниматься и фактически сделал первый шаг к побегу. Но охранник опередил. Он вскинул автомат и... Наш герой еще не успел услышать звук выстрела, а лишь только увидел вырывающиеся из ствола первые язычки пламени. Как тут же напрягся, испепеляемый безумным желанием вновь замедлить бег времени. Сделал он это как раз вовремя, потому как ощутил результат своего же дара уже тогда, когда вереница пуль, было понятно, что это не единичный выстрел, а автоматная очередь, подлетела к нему вплотную. Это было одновременно и потрясающее, и ужасающее зрелище. Вот они, пули, уже подлетают к нему, они на расстоянии вытянутой руки. Если все вокруг было в статично застывшем состоянии, то пули к жертве приближались довольно стремительно. Да, это была не та скорость, что в реальной жизни, но все равно движения этих смертоносных снарядов были настолько стремительными, что наш бедолага ужаснулся от мысли, что ему не удастся отвернуться от них. Все было настолько серьезно, что он, бросив мешок, начал извиваться, как змея, уклоняясь от каждой очередной приближающейся пули. Казалось, им не будет конца. Никогда еще в жизни Ромка не был так напуган. Никогда еще он так реально не смотрел в глаза смерти. Тут невозможно было просто отклониться от траектории полета пуль. Дело в том, что охранник, посылая автоматную очередь вдогонку беглецу, что называется, поливал. То есть водил стволом автомата туда-сюда, слева-направо, сверху-вниз. Отчего пули разлетались в разные стороны, и теперь они летели на беглеца практически отовсюду. И он, увернувшись от предыдущей пули, совершенно не представлял, откуда можно ждать очередного подвоха. Поэтому напрягал зрение, чтобы вовремя разглядеть приближающуюся угрозу. Казалось, этой смертоносной лавине не будет конца. Но вскоре свинцовый град оборвался. Видимо, это было результатом того, что именно на этом моменте охранник оборвал свою автоматную очередь. Поняв, что все уже позади, и осознавая, что уж на этот раз мешкать ему не стоит, чтобы вновь не обрекать себя в подобную затруднительную ситуацию, Роман со всех ног бросился к ожидавшему его за углом автомобилю. Вскочив в салон, он бросил мешок на пол, захлопнул дверцу и упал на кресло, чтобы отдышаться и дождаться того момента, когда течение времени вновь вернется в свое привычное русло. Это вскоре и произошло. Чем спокойнее становилось на душе у парня, тем более реальными становились движения его подельников. Парень еще не вышел из состояния транса, но его компаньоны уже успели увидать, что и мешки, и тот, кто их сюда доставил, уже в салоне. Поэтому возглас Петровича «Поехали, Калек!» прозвучал даже раньше, чем того ожидал главный герой нашего повествования. Щелкнул стартер. Двигатель взревел, машина резко сорвалась с места и устремилась прочь от места преступления. В любой ситуации нужно действовать со свежей и рассудительной головой. Вот и здесь компаньонам следовало бы не торопиться, дождаться, когда автомобиль заедет в гараж, закрыть вслед за ним дверь, а уж потом открывать мешки, заглядывать в них. Но это так рассуждаем мы с вами, перед которыми не лежит этот манящий к себе товар. Петрович и его друзья находились в иной ситуации. Для них мешки с пачками денег находились не где-то, а прямо перед ними. Поэтому просто смотреть на них и ничего не предпринимать, зная, что именно находится внутри, это было выше их сил. Первым не выдержал Петрович. «А ну-ка взглянем, чем ты нас порадовал!» Заинтригованно тягучим голосом молвил предводитель шайки, раздвигая края мешка. Туго перетянутые банковские пачки денег озарили лица обрадовавшихся бандитов таким ярким светом, словно там находилась масса золотых слитков и алмазов, которые отражали свет и солнечными зайчиками прыгали по вытянувшимся от удивления и радости физиономиям пассажиров автомобиля. «Эй, Радостный крик вырывался единовременно из уст бандюк. И был он столь эмоциональным, что сидящим за рулем Калек не выдержал и резко повернулся, едва ли не всем телом, чтобы взглянуть, что же там произошло. Тот, кто водит машину, понимает, чем чреват такой маневр водителя. Неконтролируемый автомобиль может повести в сторону. Рука-то ведь следует за телом, та невольно поворачивает руль. Он рискует столкнуться с придорожным столбом или деревом. Именно это и случилось в следующее мгновение. Глухой удар, звон стекла, куча мала из человеческих тел в салоне микроавтобуса. Невесть откуда взялось в салоне облако пыли. Этот феномен не нов. Даже новенькая машина, попадая в аварию, рождает облако пыли. Все просто. При ударе вылетают на открытое пространство даже самые маленькие пылинки, которые в свое время набились различные щелки, салоны, кузова, крыльев, капота. Это произошло и сейчас. Колян, стараясь быстрее покинуть место происшествия, гнал машину прилично, поэтому и удар был жесточайшим. Отсюда и последствия. Некоторое время люди в салоне лежали неподвижно, словно это уже теперь были не живые люди, а бездыханные тела. Но послышался кашель одного из тех, кто очнулся первым, а вслед за этим начали шевелиться и другие. «Дьявол!» – чертыхнулся кто-то. «Эта траханная пыль лезет в глаза, рот и нос. Спасу от нее нет. Живые есть?» Кто-то попытался ответить, но лишь застонал. Второй подавленным голосом выдавил из себя. «Я, к примеру, цел, но как остальные? Ребята, агов!» Все понемногу начали подниматься, разминать, что называется, кости и тело, оглядываться вокруг. Все были, хотя и помятые, но живые. Не подавали признаков жизни лишь Колян и Ромка. Петрович встрепенулся. «Эй, парень, ты это брось! Ты нам еще будешь нужен, очнись!» И потормошил Волченкова за плечо. Тот не отреагировал. «Блин!» – взревел Петрович и прикоснулся открытой ладонью к кончику носа и губам жертвы, стараясь проверить, есть ли дыхание. «Дышит! Живой! Приведите его в чувство!» «А колено, кажется, гайки», – упавшим голосом произнес кто-то. «Смотрите, наверное, грудью о руль ударился. Смотрите, даже эбонит на баранке лопнул. Голый прут торчит, нифига себе. Наверное, такое же случилось с его грудной клеткой и ребрами». Все застыли в молчании, удрученные такой вестью. В это время возле них начали останавливаться автомобили. Кто-то подошел к двери, попытался открыть ее. Понимая, что ту заклинило, он разбил боковое стекло и крикнул в салон. «Вы живы? Вам помочь?» «Нормалек!» – поспешил отозваться Петрович. «Все хорошо, мы сами выберемся. Спасибо, езжайте!» «Мы тут разберемся!» И тут же, повернувшись к подельникам, продолжил тихим голосом. «Уходим. Берите мешки этого парня, сейчас остановим такси. Нужно уносить с этого места ноги». И увидев, что добровольный помощник не ушел, а наоборот к нему добавляются другие, взревел. «Я же говорил, не требуется нам ваша помощь, что не ясно? Езжайте своей дорогой!» Водитель, обескураженный такой беспардонной грубостью, в ответ на их благородные порывы помочь пострадавшим, развернулись и побрели к своим автомобилям. Пострадавшие тем временем выбрались из салона, прихватив с собой оба мешка и все еще не пришедшего в чувство Ромку. «Стас, останавливай такси. Богдан, проверь бардачок водителя. Забери документы и все, что там есть. Проверь, чтобы в салоне ничего не осталось. Не бросил ли Ромка на пол маску или перчатки? Все, забирай. Ничего не должно засветиться». Петрович понимал, что время сейчас работает против них, поэтому был сосредоточен. Приказы его были четкие и тверды. Именно в это время произошло то, чего меньше всего хотел предводитель и его подельники. Возле них остановился автомобиль ГАИ. Сердце злоумышленников оборвалось. Не зря народная мудрость гласит, что у страха глаза велики. Вот и теперь перепуганные и находящиеся на грани нервного срыва грабители были уверены, что этот автомобиль с мигалками, правда, они не были включены, не что иное, как погоня. Видимо, думалось Петровичу, в банке успели так быстро раскрыть факт грабежа, оповестить все службы, вот те и бросились в погоню за грабителями. Но к огромному своему облегчению и безумной радости Петрович увидел, что гаишники вышли из авто спокойно и с лицами, на которых была не агрессия, а чувство сострадания. «Что случилось, ребят? Чем можем помочь?» «Слава тебе, Господи!» – подумалось Петровичу. «Они ни о чем не знают. Они просто проезжали мимо и остановились, увидев аварию». Но вслух произнес: «Нет, нет, ребят, не нужно никакой помощи. Все хорошо. Мы сами разберемся. Спасибо вам». Те удовлетворенно кивнули, но все же, повинуясь многолетней привычке, направились к потерпевшему аварию автомобилю, чтобы осмотреть его. Сколько раз они, вызванные на происшествие, для начала просто обходили вокруг аварийного автомобиля. Делали первую визуальную оценку происшествия и уровня причиненного урона. И лишь потом приступали к тщательному протоколированию всего происшедшего. Сейчас они понимали, что никаких бумаг им писать не нужно, что начальство не потребует от них отчетов об этом происшествии. Но простое человеческое любопытство, приумноженное на профессиональную привычку, привели к тому, что произошло дальше. «О, номер этой машины счастливый, а результат для нее вот какой плачевный!» Второй гаишник взглянул на первого. «Что ты имеешь в виду? Ты что, не слышал, что если сумма первых и вторых двух цифр составляет цифру 100, тот номер считается счастливым? Смотри, номер 7822, в сумме 100. Счастливый номер, а результат...» «Ты чё, не слышал о такой примете?» «Нет». «Тоже мне работник ГАИ. Такие профессиональные байки знать нужно». Парочка продолжила осматривать аварийное авто. «О, да у вас здесь труп!» Послышался голос одного из гаишников, и второй, который замешкался с осмотром вмятины в облицовке авто, поспешил к нему. «А вы таким спокойным и умиротворенным голосом уверяете, что у вас все хорошо?» Гаишник подозрительно посмотрел на потерпевших аварию. Петрович понял, что срочно нужно спасать ситуацию. «А что уж тут делать, коль водителю уже ничем помочь невозможно? Для нас главное спасти друга, который, видите, до сих пор не может прийти в себя. Но он пока жив. Но чтобы это пока не переросло в уже, в мерило прошедшего времени, мы спешим, чтобы спасти друга, а потом займемся водителем». Гаишник еще раз подозрительно посмотрел на пострадавших и, чуть поразмыслив, предложил: «Коль на кону жизнь человека, то что же мы теряем время? Давайте мы доставим его в ближайшую больницу». «Нет, нет», — скороговорка протараторил Петрович. «Мы вот уже ловим такси. Сейчас, это минутное дело. Спасибо, езжайте, мы сами». Гаишник не переставал удивляться. «Какое такси? Вы скорую вызвали? ГАИ вызвали? Звонили им?» Короткий миг смятения, предшествующий последовавшему затем, «да-да, конечно», вызвал у настырного гаишника еще более твердое чувство подозрения. Он еще раз смерил взглядом стушевавшихся пострадавших, подошел к лежащему на асфальте парню, склонился над ним. «Эд, да вы угробите парня! Анатолий, помоги мне! Мы сейчас же отвезем его в медсанчасть!» И не обращая внимания на сумбурные бормотания, мы сами вдвоем со своим напарником приподняли Ромку, положили его на заднее сиденье своей служебной легковушки. Растерявшийся Петрович, видя, что курица, несущая ему золотые яйца, может сейчас от него улететь, не придумал ничего лучшего, как сказать: «Да, вы правы, спасибо вам за помощь, но мы обязательно должны сопровождать друга, чтобы помочь ему в случае необходимости. Богдан, останься присмотреть за всем. Стас, бери поклажу и поехали». С этими словами Петрович схватил один из мешков и поспешил на заднее сиденье, подвигая тело бесчувственного Ромки. Стас схватил второй мешок и устремился вслед за другом. Неугомонный гаишник вновь удивился: «Друг умирает, а вы с этими дурацкими дедморозовскими мешками носитесь? Извини, командир, здесь крайне необходимые вещи. Поехали! Не стоит тратить времени, едем!» Такое предложение выглядело логичным, поэтому занудный гаишник более не стал ни к чему придираться, сел за руль и погнал машину к ближайшей больнице. Свой родной город он знал прекрасно, поэтому излишнее отклонение от маршрута не обременяло его. Наоборот, он был даже рад, что, сделав доброе дело, помог пострадавшему, нуждающемуся во врачебном вмешательстве. А вот и здание лечебного заведения. Авто подрулило к двери с надписью «Приемный покой». Поодаль стояла парочка карет скорой помощи. Туда-сюда ходили редкие прохожие. «Спасибо вам, ребята!» – добродушным голосом молвил Петрович. «Хорошие вы люди! Сотрудников ГАИ обычно ругают, на чем свет стоит. За взятки, да за то, что те придираются к водителям. А вот вы показали пример того, как нужно помогать водителям пострадавшим, поддерживать их. Спасибо!» И, выбираясь из салона авто, добавил. «Мы сами занесем его в приемный покой, а вы можете уезжать. Спасибо вам!» Вслед за Петровичем покинул салон и Стас. Вышли из авто и оба водителя. Потерпевшие достали из салона мешки, положили на асфальт. Осталось только подхватить на руки бесчувственного потерпевшего и понести его к лекарям. Именно в этот момент в салоне заработала громкоговорящая связь. «Внимание всем постам и патрульным авто! Совершено ограбление банка. Преступники скрылись на микроавтобусе «Форд Транзит» белого цвета, государственные номера Е7822МТ. Деньги злоумышленники унесли в мешке синего цвета». Люди, стоявшие возле патрульной машины, застыли от неожиданности. Чисто интуитивно четверка людей, как по команде, одновременно бросила взгляды на синие мешки, лежавшие у ног Петровича и Стаса. И потом все взглянули один на другого. Преступники смотрели на гаишников, гаишники все тем же немигающим и пристальным взглядом взирали на злоумышленников. Никто из них не произнес ни единого слова, но все понимали смысл происходящего и без слов. Было совершенно очевидно, что так все не может продолжаться до бесконечности. Первым не выдержал наш ворчливый гаишник. Хотя и смотрел неотрывно на Петровича, но рука его медленно потянулась к кобуре. Эта медлительность стоила ему потери инициативы. Предводитель бандитов, заметив непонравившееся ему действие гаишника, молниеносно выхватил из-под пиджака ствол и направил его на служащего. «Не надо!» – тихо, но властно прошипел Петрович. «Не двигайся! Служба службой, а жизнь раз дается! Не нарывайся! Дашь нам спокойно уйти, проживешь до глубокой старости, внуков понянчишь. Я уже убедился, что ты добросовестный, внимательный сотрудник. Но не перебарщивай. Медалька за отвагу – это, конечно, хорошо, но она не стоит риска оказаться в инвалидной коляске. Или того хуже – на погосте. Умерь свой пыл, командир. Я тоже свое дело хорошо знаю. Не заставляй меня проявлять все, что я умею. Уйдите с дороги. Стас, поехали. Грузи мешки». Не спуская глаз с гаишников и не отводя в сторону направленный на них ствол, Петрович прошел к месту водителя, сел за руль, ключ находился в замке зажигания. «Стас, возьми их на прицел!» Видя, что подельник принял у него своеобразную эстафету, Петрович положил свое оружие рядом на теперь уже пустующее сиденье пассажира, запустил двигатель и рванул с места. «Стас, проследи, что они делают!» «Пока что стоят на месте. Продолжают стоять. Блин, этот дотошный зануда побежал к карете скорой помощи. Черт! Второй гаишник сел во вторую скорую. Дьявол! Они оба пустились в погоню за нами! Ну, надо же!» Чувство негодования настолько переполняло Петровича, что ему хотелось выйти от досады. Всего лишь несколько минут назад весь мир был у его ног, все виделось в розовом свете, перспективы рисовались радужные. Ранее рискованная процедура грабежа банков теперь, имея в руках этого юного феномена, виделась Петровичу безвинным посещением парикмахерской, кофейни, магазина, баньки. Он планировал их грабить так же часто, как и посещать упомянутые выше заведения, и вдруг в один миг все рухнуло. И нужно же было ему открыть этот чертов мешок, друзьям вскрикнуть от восторга, а этому болвану Кольке, вместо того, чтобы следить за дорогой, оглянуться назад. Две скорые, сидевшие на хвосте, не отставали. Это новоявленный водитель патрульной машины видел в зеркала заднего вида. Блин, ну угораздило же проезжать мимо места аварии этому патрульному автомобилю. И нужно же было такому случиться, что за рулем сидел такой дотошный гаишник, от которого просто спасу никакого нету. Петрович все еще надеялся, что он каким-то образом оторвется от преследователей, скроется в укромном месте, оклемается, залежит раны, да и продолжит, пусть теперь и с опаской, шерстить кассы и сейфы банков. Сейчас он приведет в чувство эту курицу, которая будет нести ему золотые яйца, и все будет хорошо. При всех многочисленных минусах предводителя шайки у него нельзя было отнять неплохое для каждого человека качество – оставаться оптимистом в любой, даже самой безнадежной для него ситуации. Вот и теперь, когда, казалось, петля на его шее уже затянута, он, чудак, все еще надеялся, что все обойдется. Но внезапно эта надежда рухнула. Рухнула молниеносно, в одно мгновение. Для этого достаточно было услышать крик разочарования Стаса. «Блин, гаишники на хвосте! Гайки нам!» Петрович тут же взглянул в зеркало заднего вида, и сердце его сжалось от сочувствия к самому себе. «Это конец», – промелькнула мысль. Видимо, этот фантастически пронырливый гаишник вызвал на подмогу своих коллег. Несколько преследовавших их машин ГАИ, появившихся в зеркале заднего обзора, виделись Петровичу неким приговором для него. Если бы сейчас в патрульной машине работало радио и из динамиков звучал хит «Татушек нас не догонят», он бы вне всякого сомнения вырубил бы громкость, чтобы эти слова не раздражали его. Ведь в этот миг он с отрезвляющей для себя ясностью понял – догонят.